Всем привет, это снова подкаст фонда 1929, Содружество независимых журналистов-расследователей. Здесь я, технический директор фонда Алексей Шлепужников, с нами Григорий Пасько, наш директор. Привет, Григорий.
Привет.
И Галина Сидорова, наш соучредитель, руководитель наших всех программ. Привет, Галин.
Привет.
Есть о чем поговорить. Новости не радостные, но все-таки не новости. Да, и тенденции налицо. И март наступил, и много чего меняется, и есть что обсудить. Да, Григорий?
Ну да, я, как обычно, по традиции, устоявшейся, назову несколько вещей, которые...
Гриша накопил к этому моменту много чего.
Да, не то чтобы накопил какие-то такие... мне кажется, они краеугольные какие-то такие вещи, на которые... нам приходится обращать внимание, в том числе в нашей работе, в наших проектах. Как обычно, я скажу о том, что война продолжается. Я всегда начинаю с этого, потому что это главный номер всегда, новость номер один. Диванные эксперты уже говорят о продлении этого безумия на 7-8 лет. Я такую цифру даже слышал. Война со стороны РФ, путинской России – Это как человек, который изучал военное дело и в училище военном, и в академии военной, скажу, что это какая-то безумие. Она абсолютно бессмысленная. Просто бессмысленная. Убийство детей, мирных жителей, бомбежки дронами, там, ракетами этих домов, Харьков, Херсон, Одесса, вот последнее. Это без цели и без конкретных задач. Что за война, непонятно. Очевидный ответ. Потому что маньяки и убийцы. Все. А все остальное, что вокруг этой войны, там, дадут ракеты такие, не дадут, там, утекли прослушку, и это все как бы частности и детали. Конечно, мы не говорили с колоссального события, смерть Навального, мы не говорили об этом, и после этого события уже я прочитал несколько статей, как бы с... попытками осмыслить это как явление состоявшееся и к чему оно может привести. Пока мне понравилась только одна статья Остапа Кармоди. Взвешенная, трезвая, все мне показалось там по делу написанное, в отличие от Бутрина с соплями его и с обобщениями непонятными. Конечно, слушал я Христа Грозева, его интервью «За горю», и где Христа сказал, что это смерть лидера оппозиции или там заметного оппозиционного деятеля не последняя. Вот такой вот, значит, оптимистичный прогноз Христа Грозева. Запомнилось интервью с Щаранским в «The Economist», где он говорит, что западные политики совершают ошибку исторического масштаба, недооценивая и правильно не оценивая гибель Навального, не рассматривая ее как часть собственной безопасности. Вот это вот, ну, собственно, тут можно сказать, если не рассматривать защиту Украины от нападения России как часть собственной безопасности, это тоже историческая ошибка. Так, про процедуру обмена, которая встала под угрозу, из-за, в том числе из-за странного заявления команды ФБК, я говорить не буду. Про Европейский парламент, который принял две резолюции по ситуации в современной России. Это, конечно, интересно, что он принял, но не интересно, что эти резолюции, как правило, никогда ни к чему не приводят. Поэтому можно призывать сколько угодно, но за этим, если не за этим не следует конкретика, то грош цена этим резолюция. Ну и мне все-таки смешновато считать эти резолюции, касающиеся, например, вертухаев российских, которым запрещен въезд куда-то там в Европу, да? Ну и не так по приказу путинскому внутреннему запрещен выезд за пределы России, поэтому не знаю. Очень интересна вещь, на которую мы будем вынуждены обращать внимание, это то, что активизировались некоторые буйные, например, депутат-убийца Шариков Луговой, который уже призывает там каким-то санкциям против журналистов. Например, он опубликовал, как вы помните, адрес проживания журналистки Аси Казанцевой, которая в итоге покинула страну То есть журналисты остаются под прицелом. И на фоне того, что происходит активизация российских спецслужб в Европе, причем я имею в виду не только убийство Кузьминова, а и другие факты, то на это тем более надо обращать внимание. И тем более надо нам, коллегам, пусть не громко, но эту тему обсуждать и принимать какие-то меры. Не ждать, как эти виктимные персонажи, что к нам придут, нас отравят, убьют там и еще что-нибудь. Беспечность дорого стоит. Также никуда, я обращаю на это внимание, не делась тема «бенефициары войны». И опять-таки можно сказать, что как резолюции Европарламента, так и санкции эти международные, они либо работают плохо, либо не работают вовсе. Ну, а пока я вижу, эффективно не работают эти санкции против тех, кто против Путина и против его войны. Вот. И последняя, наверное, новость, которая мне запомнилась, это новости от Европарламента. Это директива Евросоюза, известная как закон Дафны Каруаны Галиции. Угу. Это против слаб исков принята директива. Это очень хорошая директива. Я считаю, что давно ее надо было принять. Ну, посмотрим, как она начнет работать против этих юридических домогательств, всяких обиженных статьями журналистов. Пока у меня все.
Слушай, ну вот, в принципе, правильно все, да, ты говоришь, но у тебя А не сходится с Б, как мне кажется. Ты говоришь, что непонятно, кому нужна эта война, зачем она нужна, с одной стороны, и потом говоришь, что наш проект «Бенефициар войны» никуда не девается. Конечно, если звезды зажигаются, да, если ракеты взлетают, значит, кому-то это нужно.
Ну я понял как-то, ну да. Про военную сторону, а ты про экономическую.
Очевидно же, да, что именно военной цели у текущей войны нет. Причем это было очевидно даже, ну скажем так, задолго до ее начала, что перспективы как таковой, да, ну если не верить в марш за три дня на Киев, эта война не имеет. Соответственно, тем важнее становится работа журналистов, работа расследователей, которые показывают, кто на самом деле заинтересован в том, чтобы текущая ситуация, текущие боевые действия, невзирая на огромное количество жертв с той и с другой стороны, на мирных жителей, которые и в Украине, и в России уже гибнут и страдают, и в Украине, к сожалению, конечно, больше. Вот невзирая на это, заинтересован в том, чтобы это продолжалось 7-8, как ты говоришь, лет. И чем лучше и громче мы будем об этом говорить, чем убедительнее будут наши доводы, тем, наверное, более эффективными станут позиции, резолюции Евросоюза, ООН, Спортлото, там всех остальных международных организаций. Я думаю, что очень важно работать не только по направлениям, по которым работают там большинство людей, ища бенефициаров внутри России, но очень важно искать их и в Евросоюзе, и в США. Потому что, очевидно, вот слабая позиция Запада на сегодняшний день тоже обусловлена тем, что там есть кто-то, кому выгодно продолжение этой войны. И вот я помню материал коллег из «Хроник», который вышел в рамках нашего проекта «Бенефициар войны», о том, как российские самолеты, истребители подпитываются западными технологиями, комплектующими и так далее и тому подобное. Очень хороший пример этого всего. И естественно, что если эти люди зарабатывают там миллионы, миллиарды на снабжение российских войск, они могут и тратить некоторые деньги и на лоббизм внутри Евросоюза, в Брюсселе, в Берлине, в Вашингтоне, в ООН, где угодно. Поэтому резолюции такие, может быть, беззубые. То есть война идет не только на поле боя, война идет по всему миру. И это очень важно понимать. Что еще меня очень сильно напрягло за последний, вот пока мы не видели с вами, это почти месяц прошел, это дальнейшее давление на иностранных агентов. То есть теперь становится понятно, окончательно понятен механизм, которым Россия все-таки затыкает рот людям, которых она называет иностранными агентами. Законопроект о запрете на рекламную деятельность для иноагентов, конечно, это прямое, это прямая форма цензуры, это прямой запрет на профессию как таковую для тех журналистов и тех изданий, которые были признаны иностранными агентами. Это уже не прикрытая штука совершенно, потому что мы все прекрасно с вами понимаем, медиа – это бизнес. Да? Если бизнес может продолжать говорить, но не может из этого зарабатывать, он не может платить зарплаты, арендовать сервера, мощности, там, закупать новую технику и так далее и тому подобное. Он не может функционировать. И, соответственно, все, кто стал иноагентами, ну, мы видим, что Катя Гордеева закрыла свое шоу, мы видим, что случилось, ну, по крайней мере, мы слышим, что Пивовар говорит о том, что случилось с редакцией. Я до сих пор надеюсь, что это просто такой ход команды, которая разделила рисковый актив Алексея и разошлась по разным углам, и будут продолжать работать и делать прежнее дело. Но, тем не менее, огромное количество людей, у нас на сегодняшний день около 1000, насколько я помню, иностранных агентов, которые так или иначе могли бы работать с рекламой, работали с медиа, с медиаполем. Все, да, можно тушить свет. Те, кто уехал, им немножко полегче, потому что они могут привлекать европейскую рекламу, но немножко, это правда, потому что, блин, ну какая европейская реклама на русскоязычном канале? Кому интересна русскоязычная аудитория, на которой они работают? Причем основная аудитория это работает в России и сосредоточена здесь, и бренды европейские отсюда ушли. Да, и понятно, что там только из любви к искусству могут им рекламу давать, просто поддерживать, там, к тому же дождю. А вот тем, кто остался в России, очень трудно, потому что и тут они работали, особенно в регионах, они работали на какой-то копеечной рекламе. Небольшие предприниматели, которые там занимаются там, ремонтом, отделкой, заправками, мойками, там, риэлторством, чем-то еще, поддерживали независимые медиа, давая им небольшую копеечку и рекламируясь. Теперь все. Теперь региональные иностранные агенты работать не смогут. Я говорил с юристами, и они говорят, что даже если хотя бы один журналист в редакции имея статус иностранного агента, на странице, где упомянут заголовок его материала или его материала, реклама не может размещаться, не сможет размещаться. Это, конечно, кошмар. Галина, что думаешь?
Ну, я много чего думаю.
Ну, поэтому.
Давай я так. По этому поводу сейчас вернусь. Я все-таки тоже хочу сказать по главному поводу пару слов. Я не считаю, Гриш, что война бессмысленна, то есть она бессмысленна для нормальных людей. То есть начну с главного события. Ты сказал,
то есть
что
я нормальный человек. Слава Богу.
Да, и я нормальный человек. И я думаю, что на самом деле очень много нормальных людей в мире, в России, естественно, в Украине, которые считают, что это бессмысленно с точки зрения человеческой. Но с точки зрения политической в России это очень даже осмысленно все. Потому что становится все более понятно с развитием событий, что для путинского режима это, собственно, главная такая подпитка, которая, без которой он бесконечно существовать не может. А это надежда на то, что он, условно говоря, протянет как можно дольше. И вот для того, чтобы протянуть как можно дольше, он начал эту совершенно бессмысленную с точки зрения нормальных людей войну, и затягивает все больше и больше, интересантов в это свое ужасное болото. И единственное, в чем я тоже не согласна, что это будет тянуться, там, как некоторые эксперты считают, там, 8 лет, 10 лет. Конечно, нет. Я думаю, что раньше все рухнет, так или иначе. Потому что просто это экономически не может так долго тянуться. Ну и потом просто это поведет за собой какие-то политические катаклизмы. Другое дело, что мы сейчас не можем точно сказать, в какую сторону эти будут катаклизмы двигаться и тянуть нас там в плохую или в хорошую, то есть в сторону каких-то адекватных демократических реформ или, возможно, поначалу в сторону еще большего ужаса и Северной Кореи той же, да, режима Северной Кореи, я имею в виду, похожего, да, на то, что сейчас есть в Северной Корее. То есть трудно сказать это, но какие-то катаклизмы нас наверняка ждут политические, и я думаю, что в ближайшие, может быть, там пару, а может быть, год. То есть это не, нам не дано предсказать, но, во всяком случае, мне кажется, что это будет значительно быстрее. Теперь, на мой взгляд, конечно, самым таким влияющим на ситуацию вообще в стране и на какое-то общее настроение людей, конечно, была гибель Алексея Навального. И, с одной стороны, это совершенно трагическое, ужасное событие, естественно. С другой стороны, оно, как ни странно, ну, какие-то тоже проблески надежд, что ли, что есть еще в России люди, которым не все равно, есть люди, которые выступают против войны, которые хотят какой-то нормальной человеческой жизни, о которой говорил Алексей, и вот эти вот толпы буквально людей, которые идут к этим самым рукотворным небольшим местам скорби или там маленьким памятникам или памятникам, соответственно, репрессированным. И самое главное, даже вот в Москве это как, ну, такой символ, который все, кто имеет доступ к интернету, могут при желании, так сказать, наблюдать. Вот уже пятый день, толпа, люди, которые идут проститься на кладбище непосредственно, кто находится в Москве, кто имеет возможность находиться в России, они идут. И это, конечно, несколько, возможно, даже больше, чем можно было ожидать, ну, как бы оценивая общую трагическую ситуацию с демократией, с правами человека, с вот этими репрессиями, о которых мы постоянно говорим. То есть все-таки внутри России, а это очень важно, вот этот запрос на перемены, он там, он где-то дремлет, он как бы не совсем затоптан и не совсем убит. И это, в общем, ну, какую-то надежду оставляет. Ну и возвращаясь к тому, что, о чем, Леша, ты говоришь, да, и еще про, вот, я тоже слушала еще про Алексея и про его, соответственно, про его гибель, про его убийство. Я тоже слушала Христа Грозева, и я обратила внимание, собственно, на то, что мы на своем сайте тоже написали вскоре, ну, собственно, вот на смерть Алексея, такой текст. Что очень важно, что сейчас журналисты, ну, во-первых, естественно, и ФБК, журналисты ФБК и журналисты-расследователи из практически всех основных таких независимых медиаресурсов, они так или иначе сейчас пытаются заниматься расследованием вот этого убийства. И это очень важно. И вот как раз Христа, я обратила внимание, что Христа сказал, что по его таким приблизительным оценкам, они, ну, во-первых, сказал, что очень много людей уже участвуют в этом расследовании, в том числе источники, которые у них есть в силовых структурах, в этом задействованы, и это радует, что есть какие-то источники, значит, тоже есть какие-то люди, которые понимают, что страна идет в совершеннейшей какой-то катастрофе. Вот. И что по его оценкам это, возможно, произойдет в течение месяца, что они смогут выступить с каким-то уже серьезным расследованием того, как и что, собственно, произошло в Харпе. И не только в Харпе, а вообще как готовилось устранение Алексея, вот, когда он уже был помещен, соответственно, по приговору в колонии, то есть когда он был уже арестован. То есть, вот мне кажется, это очень важно, и в том числе это важно для будущего. Еще мне кажется, что при всех, конечно, возможных там, правильных, неправильных каких-то шагах, которые ФБК предпринимала, ну, в смысле, даже не неправильных, а, может быть, переоценивая какие-то там возможности, пытаясь вызволить Алексея, то, что вообще эта история, то, что вообще они это предпринимали, и то, что вообще был поставлен вопрос о том, что нужно пытаться вызволять наших политзеков, против кого мы сейчас видим, тоже идет явная какая-то работа со стороны режима, да, кого пытаются там и ужесточить условия содержания, и понятно, почему? Потому что эти люди, они не замолкают, они продолжают говорить и продолжают говорить вещи, которые абсолютно не нравятся, соответственно, Кремлю. То есть то, что вообще вот эта работа была начата, это очень важно. Важно понимать, что мы работаем, что, условно говоря, в этих условиях наш условный, так называемый, да, партнер, с кем приходится иметь дело, то есть вот Кремль, да, и путинский режим, что это люди, которые, что это убийцы, да, мы говорим фактически с убийцами, которые ни перед чем не останавливаются, но тем не менее пытаться вот что-то делать, конечно, мне кажется, очень важно. И как раз то, что произошло с Алексеем, говорит о том, что это реальная опасность, которая поджидает, возможно, еще других людей. И, собственно, эту работу нельзя заканчивать тем или иным образом. И прежде всего работу, конечно, с западными нашими демократическими лидерами, которые тоже видят и каждый раз уже, по-моему, тоже не так удивляются, как раньше, что вообще такое возможно. Вот. Ну и, Лёш, наконец, к тому, что, о чем ты говорил. Я еще обратила внимание, что помимо, да, вот всех этих иноагентских ужесточений, которые, с одной стороны, ну, можно было предвидеть, но, с другой стороны, все-таки мы живем здесь сейчас и не всегда, как бы, ну, там, можем предсказать, что еще они придумают. Но, в общем, они каждый раз показывают, что они хорошо продумывают вот эту свою тактику и стратегию борьбы с всеми инакомыслящими, да, инакоговорящими. Есть еще, конечно, такой момент, как, господи, нежелательное, да, что нежелательность как еще одна форма борьбы с журналистами независимыми, она тоже сейчас активизировалась. Вот за то время, что мы не были в эфире, как раз «Радио Свобода» попало в этот список. И, конечно, с одной стороны, понятно, что многие, ну, люди, которые работают в этих СМИ, ставших нежелательными, они находятся все-таки за пределами России, и в этом плане они, ну, как бы подстрахованы, по крайней мере, от какого-то физического насилия или там реального ареста. Но с другой-то стороны, поскольку мы существуем не в безвоздушном пространстве, и поскольку наша аудитория, это основная, у нежелательных российских СМИ осталась в России, то это, конечно, очень сильно затрудняет и работу именно с российской аудиторией, потому что очень проблематично становится говорить с людьми, брать интервью, приглашать каких-то гостей, которые из России. То есть это фактически невозможно, потому что эти люди теперь, попадая, так сказать, таким образом в сферу, ну, на экраны.
Ну, там, да, 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 эксперты вынуждены давать анонимные комментарии.
Да, потому что они иначе становятся сотрудниками, ну, условно говоря, они взаимодействуют с нежелательной организацией, а это, как я напомню, либо первое, так сказать, взаимодействие, если тебя на этом ловят, это административка, вторая – это уже уголовка. То есть опасность совершенно реальна. И здесь вот государство идет по вот этим двум путям. С одной стороны, иноагентский путь, который казался раньше более таким лайтовым, что ли, но теперь выясняется, что он, опять же, на своем, так сказать, конце, другом, он нас ведет к тому, что обрубаются возможности работы с российской аудиторией. И то же самое с нежелательностью, то есть на другом конце, там тоже, соответственно, обрубается возможность этой работы, это очень сильно осложняется, скажем так, из-за того, что люди просто оказываются перед опасностью быть лишены свободы и всеми остальными неприятностями.
Ну да, да, все так. Ну, на самом деле, я уже говорил, что приходится давать некоторым моим коллегам, которые занимаются безопасностью, но находятся в России, большому количеству, уже все большему, вернее, количеству медиа, анонимные комментарии. От этого, конечно, страдает и качество комментария, потому что все-таки аудитория более охотно верит эксперту, особенно по безопасности, да, с лицом, фамилией, именем, понимаемым, узнаваемым, а с другой стороны, Конечно, стоят и сами эксперты, потому что их присутствие в медиа, ну, в мирное время, в нормальные времена всегда обеспечивало их косвенно работой, новыми заказами, узнаваемостью. И хоть какой-то имело смысл, да, теперь это теряет смысл и для медиа, и для аудитории, и для самих экспертов. Но здорово, что ребята продолжают общаться, взаимодействовать. Это, конечно, очень важно. Но ведь они же на этом не остановятся, ты же понимаешь, да? Дальше что будет? Мы же прекрасно понимаем. Ну, хорошо, сейчас они затопчут окончательно поле тех людей, которых они не контролируют. Медиа, блогеров и так далее. Там. Закуют интернет в железные рукавицы, где-то отключат Телеграм, где-то отключат газ, где-то кислород. И все у них будет под контролем. И вот неужели те прекрасные там пропагандисты, которые считают, что сейчас сегодняшняя их лояльность их каким-то образом защищает от того, что на них будет влиять государство? Нет, нифига. Они уже заговорили о таком институте, как политруки. Политруки — это фактически как замполиты в армии, которые будут направляться во все государственные СМИ, во все государственные учреждения, либо организации с государственным участием. А у нас все медиа, так или иначе, крупные, они с государственным участием. Ну, естественно...
Ну, слушай, я еще застала это.
Вот
на раннем этапе своего творчества.
Вот как раз хотел спросить, как это было, но у меня это ощущение, что это будет
так... Это было смешно, Леш. Понимаешь, в чем дело? Мы находимся сейчас все-таки... Все говорят, что да, вот сейчас там поздний совок или там такой совок. На самом деле, совершенно, конечно, это можно сравнивать, но не, условно говоря, не до степени смешения, потому что это все-таки разные вещи. Сейчас мы находимся на траектории падения вот в эту самую-самую бездну, туда вот в 30-е годы куда-то мы падаем. Да? Uh-huh. Мы еще далеко от этого, но мы туда падаем. А вот то, что я застала, это было наоборот выползание из этого. И поэтому у нас, условно говоря, в новом времени, где я работала, да, начинала свое еще, будучи совсем юным журналистом, у нас был такой страшный человек, но он был страшный скорее как, ну как тебе сказать, такой карикатурно страшный. Это был такой человек, сидевший в кабинете. Все знали, что он такой, ну он считался там, это называлось первый отдел. Он был, так сказать, по кадрам. Над, угу. Был отдел кадров, а это над отделом кадров был такой человек, который как бы за всем, ну все знали, что вот он оттуда, из органов. Вот, это был человек из органов еще 50-х или там даже 40-х, может, годов, потому что он был уже достаточно пожилой. И он, ну, как он воспринимался как такой карикатурной страшилкой немножко. Хотя его побаивались, но побаивались чисто, ну, как вот, вот маленький такой пример. Он после обеда всегда спал, и все это знали. И это было очень смешно, потому что мы устраивали там какие-то смешные пробежки мимо его кабинета. Потому что у него был такой кабинет, абсолютно, он был небольшой, но он был обставлен абсолютно как из фильмов вот времен сталинских, то есть 30-х годов. Там были вот эти жуткий такой огромный кожаный диван с гигантской спинкой. То есть вообще вся вот эта вот внутренняя история вот этого кабинета, туда, конечно, очень не хотели никто попасть. Но его в тот момент основная задача была, вот насколько я помню, он следил за дисциплиной. Но поскольку как-то вот, видимо, какие-то задачи отпадали по ходу развития, вот там уже перестройка там маячила на горизонте, уже люди не боялись вот так, понимаешь, даже журналисты, которые... У нас, между прочим, в новом времени просто было много журналистов, которых, извиняюсь за не очень... литературное выражение, попёрли из других мест. То есть они проявили себя как, в общем, ну, достаточно условно свободные и позволяли себе какие-то такие, ну, не совсем принятые тогда в партийной печати там, высказывания. И вот некоторые такие журналисты, они, значит, были списаны как бы в наше это новое время. Вот, и новое время, как бы к нему было немножко такое особое отношение у партийных руководителей, как бы там позволялось некие, так сказать, ну, всякие вольности, некоторые вольности некоторым журналистам, которые о чем-то там размышляли. И поэтому вот у нас была такая специфическая обстановка, но я тебе говорю, это было такое явное ощущение перемен, которые вот они грядут, они уже были где-то на пороге. То есть мы были на каком-то взлете в тот момент.
Ну, сейчас тоже ощущение перемен. Падении, да, то, но тоже ощущение перемен. И вот ну, я говорю, да, что они почему-то думают, что их эти перемены не коснутся. А я уверен, что коснутся еще как. И еще как сильно. Гриш, как думаешь, что будет с замполитами в отечественных пропагандистских СМИ? Они заменят главных редакторов или вытеснят их?
Дело в том, что этот институт политработника, он вырисовывается уже давно, и с момента прихода министром обороны, допустим, в армию, самый умный министр обороны все времена народа, в Шойгу. Угу. И там, значит, такая вырисовывалась команда, командир. Хорошо, если при нем есть умный начальник штаба. Дальше идут ФСБшник, тот же первый отдел, ПОП непременно с кадилом и третий политработник, да? И вот эта вот троица, она абсолютно бестолковая, идиотически бестолковая во всех сферах жизни. Это ПОП, политработник и ФСБшник. Так вот это же самое, которое сначала обкатывалось в армии, вот эта схема принятия решения, ядро, центр принятия решений. Он же будет и в редакции, он же будет в любом институте, он же будет в любом факультете журналистики у Вартановой. Кстати, я сегодня смотрел, там уже... кафедр штук 30. На кафедре журналистики теперь будет основы высшей и вычислительной математики, если кто не в курсе. Ну и так далее. А вот эти вот эта вот троица, она и будет определять всю схему руководства хоть чем-нибудь, хоть маломальски, ну там в ЖЭКе где-нибудь, грубо говоря, да, будет вот эта вот тройка. Без этой тройки никакой командир, никакой начальник ЖЭКа решение не будет иметь права принимать. Пока не скажет свое слово ФСБшник, ПОП и политработник.
Ну, значит, это, значит, решение приниматься просто перестанут.
Да, вот это как раз такой путь в никуда, понимаешь?
А еще в плане оптимизации и рационализации предложения хочу внести такую инициативу. Пускай это будет все в одном лице.
Нет, понимаешь, оплатить. Все же хотят зарабатывать на этом.
Ну, три ставки, нормально.
Да, ну вот если только так, понимаешь,
а то... Коллективный отец Звездони, это, конечно, Войновичный додумался даже.
Да, ну, да, да, да. Именно так. Именно этот образ у меня и возник, на самом деле, когда я эту новость первый раз услышал. Вот. Но в целом есть такое ощущение, что и похороны Алексея Навального, которые я очень внимательно смотрел, как на них реагировала власть, как на них реагировали люди, кто пришел. Это тоже очень интересно, потому что в отличие от позиции официальной пропаганды, это не школьники и дети, это люди среднего и выше среднего возраста, старше среднего возраста в большом количестве.
Да, очень много было таких прям.
Хороший, светлый.
Даже кто не боялся интервью давать.
Да, люди, несмотря на то, что довольно экзальтированы самим событием, да, трагическим, но при этом интеллигентная, спокойная. И, конечно, это не та картина продажных Западу критиков режима, который рисует пропаганда. Совсем отличается. А ровно поэтому я, по-моему, ни одного сюжета про эти очереди, про эти похороны на федеральных каналах ты не увидел. Может
да,
быть, конечно,
говорят,
плохо смотрел, но говорят, что никого не было. Остатки либеральной оппозиции хоронят свой последний проект и так далее и тому подобное. Но ведь Москва-то город крупный достаточно, там много знакомых у людей. И даже моя подруга, которая живет в соседнем с Марьино районом, в день похорон, еще утром, спросила у меня, почему во всех магазинах закончились цветы. Не только гвоздики, но и розы. Все закончилось.
Ты знаешь, меня особенно, конечно, поражает, что пятый день люди идут. Вот пятый день. И это как бы все продолжается.
Ну, это легальная форма протеста, да.
Ну да. Но это о чем говорит? Это говорит как раз о том, что все-таки не все так, как они любят повторять, не все так однозначно. Просто мы за последнее время настолько сами, ну, я по себе могу сказать лично, что в какой-то момент начинаешь, ну, как бы думать о том, что, ну, все это надолго, это никогда не закончится, люди ничего не хотят, все настолько политичные, все настолько пытаются от всего отмахнуться от того, что происходит. То есть с этим как бы обществом, ну, ничего нельзя сделать. Но вот то, что происходит, оно как-то подсказывает, что не все так, вот как мы считаем, не все потеряно так уж совсем.
И можно я добавлю о цветах еще?
Да, конечно.
Это мой родной район, можно сказать, Марьино. Я там жил недалеко от Алексея, по соседству. И там, значит, интересный район тем, что там на малюсеньком, крохотном, я бы сказал, по меркам, даже городским пятачке, находится 8 церквей разного калибра. 8. Это просто, ну, такой масштаб идиотизма РПЦ церковного я не знаю нигде, наверное, в мире.
Да ладно, вот посмотри на город Суздаль, Владимир.
Ну, может. И там один памятник есть. Такой самый уродливый, который я видел памятник, наверное, в мире. Называется «Воину-интернационалисту». Там карикатурно все. От самой фигуры этого воина до его вооружения и того вооружения, которое налеплено в виде барельефов на стеле сзади этого воина. Там все переврано. Там оружие даже не российское, не советское. Там черт знает что. Так вот, возле этого памятника никогда в жизни я не видел цветов. Ну, только если там на 9 мая местная власть сгоняла каких-то там школьников, и они там что-то, может быть, приносили цветы. А тут вот эти вот цветы, это, да, один из показателей вот, отношения людей к самому факту убийства. И мне запомнились две бабки 90-летних борисовских, которые давали интервью и объясняли, почему...
Да, Это тоже.
Но оптимизма вслед за Остапом Кармоди я не испытываю. Хотя и пессимизма у меня такого, как у Буртина, нету. Но то, что там светлые лица могут привести к каким-то изменениям в этой богом проклятой стране, я не знаю. Не уверен. Сомневаюсь.
А у меня возникла какая-то другая уверенность, новое для меня чувство, новое ощущение. Если до этого печального момента я был уверен, что перемены невозможны, потому что оппозиция в стране импотентна, а иных сил в стране, в обществе не существует, то теперь мне кажется, да, нет, о том, что оппозиция импотентна, у меня сомнений до сих пор никаких нет. Она абсолютно не способна ни на что, кроме как слегка покусывать саму себя и мериться, кто из них лучший демократ. А вот то, что есть довольно большое количество людей, которые думают независимо, которые, очевидно, потребляют независимую информацию, которые являются читателями нас, наших коллег, журналистов, неважно, иностранных агентов, нежелательных, там, ненавидимых, проклинаемых, но информацию-то получают. И информация этой пользуется и формирует свою картину мира сообразно той объективной картине, которую рисуют профессиональные журналисты. И если наша аудитория все-таки существует, как бы о ней ни говорили наши оппоненты, противники, враги, значит, есть перспектива, что зародится ну, что-то новое, что-то общественное, что-то настоящее. А для этого очень важно, чтобы эта аудитория продолжала существовать, формировать эту картину мира пока у себя в голове, потом у себя на кухне, в разговорах с друзьями. Многие, я знаю, я читаю там в сетях, познакомились в этих очередях на Борисовское кладбище, кстати. Пускай они пока получают информацию, пускай российские независимые медиа работают, пускай российские профессиональные журналисты работают, пускай даже из-за рубежа, пускай в сложных условиях, но пока есть эта аудитория, надежда все равно существует.
Вот, Леш, я с тобой абсолютно согласна, что всегда в какой-то момент, я уже обратила внимание, мы иногда считаем, что мы все знаем, ну, мы знаем нашу аудиторию, да, вот мы, нам кажется, На самом деле, в какой-то момент всегда оказывается, что мы плохо знаем свою аудиторию или знаем недостаточно. И вот то, что мы наблюдаем в последние дни, как раз и я согласна, говорит о том, что ну, не все потеряно, что действительно надежда есть. Другое дело, мы не можем сейчас предсказать, это вообще все предсказания вообще немножко странный такой жанр, что и когда может случиться, но что можно, наверное, предсказать, что вот это отношение такое и вот это желание как-то внутри людей, по крайней мере, ну, достаточного количества, пусть не там большинства, каким-то образом все-таки думать своей головой, оно как-то вот именно это вселяет какую-то надежду, что люди не совсем поддались вот этому, что, на что их толкает государство, на что их толкает путинская власть, да, что, ребята, мы все за вас знаем, вы там сидите, молчите, будете тихо сидеть, ничего с вами плохого не случится. Ну, типа так, да, они там рассуждают. А люди все-таки не отключают мозг, и вот это как раз меня вселяет какую-то надежду.
Да, питающиеся надеждами умирают голодными.
Но зато стройными.
Зато стройными.
И стройными.
Да. И стройными.
На этой оптимистичной ноте, предлагаю на сегодня закончить наше общение. Не будем утомлять ни наших зрителей, ни наших слушателей. Напомню, мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, на сайте foundation1929.com. В Ютубе, естественно. Ну и мы есть в Телеграме «Коптер над бункером». Следите за нашими анонсами, объявлениями. Мы там все какие-то важные для нас вещи подсвечиваем, пушим. И не только то, что выходит у нас на сайте, но даже гораздо больше. Поэтому подписывайтесь. Но и увидимся, услышимся, да? Да, всем пока.
Всем до свидания, счастливо.
Пока.